Настроение солдат удивительное. По свидетельству членов комитета и офицеров, стойкость такая, какой не было никогда раньше. Другой представитель той же армии докладывал через несколько дней на заседании бюро исполнительного комитета. В глубине прорыва находилась только латышская бригада, состоящая почти сплошь из большевиков. Получив приказ идти вперед, бригада с красными знаменами и оркестрами, музыка пошла и сражалась чрезвычайно мужественно. В том же духе, хотя более сдержанно, писал позже Станкевич. «Мне даже в штабе армии, где были лица, заведомо ищущие возможности свалить вину на солдат, не могли сообщить ни одного конкретного факта неисполнения, не только боевого, но вообще какого бы то ни было приказа». Страница 174. Десантная команда моряков Моудзумской операции также обнаружили, как явствует из официальных документов, значительную стойкость. Для настроения войск, особенно латышских стрелков и балтийских моряков, далеко не безразличен был тот факт, что дело шло на этот раз непосредственно об обороне двух центров революции – Риги и Петрограда. Наиболее передовые части уже успели проникнуться той большевистской идеей, что воткнутые штыки в землю не значит решить вопрос о войне, что борьба за мир неотделима от борьбы за власть, то есть от новой революции. Если даже отдельные комиссары, напуганные натиском генералов, и преувеличивали стойкость армии, то остается все же тот факт, что солдаты и матросы выполняли приказы и умирали. Большего они сделать не могли. Но обороны по существу делать все-таки не было. Как это ни невероятно, 12-я армия была полностью застигнута врасплох. Всего не хватало – людей, орудий, боевых припасов, противогазов. Служба связи оказалась поставлена из рук вон плохо. Атаки задерживались потому, что к русским винтовкам присылались патроны японского образца. Между тем дело шло не о случайном участке фронта. Значение потери Риги не было секретом для высшего командования. Как же объяснить исключительно жалкое состояние оборонительных сил и средств 12-й армии? «Большевики, — пишет Станкевич, — уже стали распускать слухи о том, что город сдан немцам нарочно, так как начальство хотело избавиться от этого гнезда и рассадника большевизма. Эти слухи не могли не пользоваться доверием в армии, которая знала, что в сущности защиты и сопротивления не было. Действительно, уже в декабре 1916 года генералы Русский и Брусилов жаловались на то, что Рига есть несчастье Северного фронта, что это распропагандированное гнездо, с которым нет возможности бороться иначе, как путем расстрелов. Отдать рижских рабочих и солдат на выучку немецкой военной оккупации должно было составлять затаенную мечту многих генералов Северного фронта. Никто не думал, разумеется, что верховный главнокомандующий отдал приказ о сдаче Риги. Но все командиры читали речь Корнилова и интервью его начальника штаба Лукомского. Это вполне заменяло приказ. Главнокомандующий войсками Северного фронта генерал Клембовский принадлежал к тесной клике заговорщиков и, следовательно, ждал сдачи Риги как сигнала к спасительным действиям. Страница 175. И в более нормальных условиях русские генералы предпочитали сдавать и отступать. Сейчас, когда ответственность с них была снята ставкой заранее, а политический интерес толкал их на путь пораженчества, они не сделали даже попытки обороны. Присоединял ли тот или другой из генералов к пассивному саботажу